Добрый день, дорогие друзья. Сегодня четверг, 4 часа дня. Это значит, что в прямом эфире передача «Раскадровка», передача о кино, о режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно же, о смысле фильмов. И сегодня у нас накопилось несколько фильмов, которые требуют экспертной оценки. Поэтому сегодня с нами наш штатный уже комик-совет Владимир.
Добрый день.
Он нас всегда выручает и создает такое ощущение, что мы тоже как бы в теме, что мы на самом деле тоже знаем, что такое комиксы. И даже
будто
так,
бы.
Да, ну, может, не читали, но в руках-то держали уже точно.
Ну, после эфира, знаете, чуть больше, чем до эфира.
Да, чем до эфира, точно. Спасибо тебе. Людмила с нами, как всегда.
Добрый день.
Бодрая, веселая. И я, Алексей. Итак, сегодня мы будем обсуждать три фильма. Один у нас уже в такой, я бы сказал, два из них такой должок затянувшийся, да? Один из них — это фильм Тима Бёртона «Дом странных детей мисс Перегрин», вот с таким длинным названием. В общем, ну, Тима Бёртона мы по понятным причинам пропустить не могли. Хотя вот сейчас думаю, а может и могли.
Да запросто уже, мне кажется.
И, конечно, вот главная причина, почему мы сегодня пригласили Володю, это потому что мы сегодня будем обсуждать «Доктора Стрэнджа». Правильно я произношу? Нет, там есть какие-то нюансы.
«Доктор Стрэндж». Ну, да. В русском прокате он так называется.
Да, да, в общем, «Доктор Странный». Ну, в общем, ну, конечно, на самом деле, это просто фамилия, да, тут ничего, никакого особого дополнительного смысла нет, наверное.
Хотя, ну, такая знает, говорящая фамилия.
Да, кто его знает, в комиксах все исполнено глубокого символизма. Это попытка вот Марвела зайти на новую высоту с экранизациями комиксов, ну, по крайней мере, сейчас, пока фильм бьет все рекорды.
Ну, да.
Вот, это, говорит, еще Китай не подключился. А Китай, думаю, что он может добавить известное количество очков. Вот, и мы также хотим поговорить о такой попытке еще раз заработать денег на один раз неплохо получившемся фильме. Это продолжение Джека Ричера. «Джек Ричер, никогда не возвращайся».
Да,
говорящий название. Хотелось бы сказать, да, создателем фильма, да. Вот, ну хорошо, что ж, давайте мы после небольшой отбивки начнем говорить про Тима Бёртона. Итак, «Дом странных детей», мисс Перегрин.
Вот так. То, что фильм понравился и запомнился зрителю, я могу судить по костюмам на Хэллоуин. Несколько замечено было,
да,
просто, да, людей,
продавали.
Да, людей, которые вот были в костюмах.
Слушай, что такое костюм? Мне кажется, у Тима Бёртона примерно одинакового типа костюма почти.
Нет, я имею в виду, что персонажи были одеты, люди на этот Хэллоуин были одеты, люди в персонажей фильма.
Я думаю, что это просто маркетинговая уловка.
«Дома странных детей», да нет.
Вот, много наштамповали. Это знаете, почему красноармейцы были в кожаных куртках? Потому что временное правительство их вот большое количество пошила, и потом, когда склады взяли, то все в них ходили. Так и здесь люди.
Хорошо.
Ладно, хорошо, пусть понравился.
Народная любовь.
Ты не смотрел, ты не смотрел.
Нет, я не смотрел.
А как ты вообще к Тиму Бёртону?
Да.
Я Тиму Бёртону, ну, вот последние 15 лет обхожу страну.
С какого момента?
С «Крупной рыбы».
Ага, вот так.
Большой рыбы.
Я как раз считаю, что его стоит обходить, ну, вообще, самый пик его творчества – это «Сонная лощина».
Ну, я согласен, да, но «Биг Фиш» был, по крайней мере, еще неплох. Ну, потом уже совсем все.
Ну, «Сонная лощина» после «Биг Фиша» была?
Нет, она, да? По-моему, 97-го года.
Нас.
Не знаю, мне кажется, да, что «Сонная лощина» до.
До была,
«Сонная,
да,
лощина» года 97-го.
Ладно, хорошо, два против одного. Фиш. Я вот соглашусь с вами. Но, да, для меня Тим Бёртон – это «Сонная лощина». Да, то есть потому что… У меня… В чем моя сложность с Тимом Бёртоном вообще? Есть несколько таких, я бы сказал, так, режиссеров-фантазеров, да, которые пытаются создавать фильмы вот с таким специфическим визуальным языком. Это Терри Гиллиам, Тим Бёртон, Жан-Пьер Жане. Ну вот, то есть его так все знают по «Амели», ну там действительно у него очень специфический изобразительный язык.
Гильермо дель Торо.
А, Гильермо дель Торо, это, в общем, я сказал бы, наверное, сейчас на данный момент, на мой вкус, ведущий, да, визионер из имеющихся, потому что он как-то в разных жанрах уже засветился, потому что все остальные как-то, ну, чуть-чуть вот подсдулись, и примерно это последний фильм Тима Бёртона.
Да, ну, Дель Торо, наверное, выделяется в том, что у него громкие такие проекты, кассовые.
Я не знаю, как для кого, я имею в виду для меня лично, да, то есть потому что вот есть это ощущение такого, что человек, ну, как сказать, ручками поработал, да, вот такое личное прикосновение, да, так сказать, сходил там, потер где надо, что надо, пришил. И вот, например, в «Сонной лощине» Тима Бёртона это и было. Вот если вы вспомните этот фильм, который я смотрел энное количество раз, потому что я его использую иногда в лекциях, когда рассказываю о постмодернизме. Вот, ну, потому что, на мой взгляд, он очень так хорошо подходит. Так вот, вот этот весь лес там, вот этот готический, да, который мы наблюдаем, он чуть ли не вручную сделан. Да, там они вот ползали сами, все вот оно собирали.
Здесь тоже дом. Вполне себе.
Ну, как-то не знаю.
Дети, странные дети, живут.
Для меня, конечно, самый большой такой фильм, который я так и не решился посмотреть. Просто я увидел несколько образов, и они мне нанесли такую глубокую душевную рану, что я не смог оправиться.
Алиса.
Это Алиса, да, Тима Бёртона. Я не смог пережить это вот. От падения от ручной работы в пользу, в пользу дешевой 3D-графики. Реально дешевый, на мой взгляд, да. Вот, я как-то не сумел это внутренне пережить и справиться. Вот, а здесь была легкая надежда на то, что, ну, все-таки произойдет какая-то реанимация. В плане визуальности, я бы сказал, что фильм, ну, терпим. Ну, то есть, это такой, но...
Сказка, почему нет, нормально.
Но ничего нового.
А чего нового? Сказки должны быть старые, мне кажется.
Не знаю, то есть все-таки вот, ну, я воспринимаю, ну, для того же Гильермо Дель Торо, он в разных жанрах пользует, там, да, там Тихоокеанский рубеж, там вот он роботами поигрался, да, потом вот этот вот «Багровый пик», да, или как фильм называется.
Да, «Багровый».
Вот, там, вот, значит, он поиграл в такую вот более классическую готику замковую со всякими такими цветастостями. Там «Лабиринте Фавна» – это вот какое-то такое галлюциногенное воображение, галлюцинирующее. То есть какие-то разные все-таки вот грани он пытается раскрыть. Здесь же вот мне кажется, что Тим Бёртон просто пользуется тем, что у него уже было. То, что было, это хорошо, да, то есть я не говорю, что плохо. Но уже как-то вот ощущение некой такой, ну, вторичности. Ну, и, может быть, я, конечно, не целевая аудитория, может, это действительно фильм, в смысле, сказка, да, то есть рассчитанный для детишек, но...
Ну, как для детишек? Ну, книжка, по которой снят фильм «Рэнсом Рикс», писатель, это трилогия, она вполне себе, ну, такое подростковое фэнтези, вот, вполне себе такого не очень качественного уровня, но выстрелила за счет коллекции старинных фотографий, которые были у писателя, и он туда вставлял вот эти старинные фотографии с этими цирковыми какими-то вот персонажами.
А, то есть там было,
да,
оформлено именно...
Да, он их собирает, он собиратель, и за счет вот этого, за счет вот этих вот фотографий, которые кажутся странными, непонятными, там еще вот эти разные мертвые люди, разные уродцы там цирковые, разные просто старинные фотографии, они же сами по себе такие антуражные,
а,
да?
Ну вот о чем
и
идет,
да,
речь.
И Бёртона привлекло в этой книжке именно вот эти кадры. Но то есть кажется, вокруг это... вот этой коллекции все и вертится.
Мое личное ощущение, он не сумел этого создать. Uh-huh. Потому что его персонажи получаются все равно чуть-чуть глянцевыми какими-то. У них есть какая-то блестящесть, которой на старых фотографиях нет. Ну, например, есть вот этот культовый сериал недоснятый «Карнавал». Да?
О, да.
Вот там вот эта вот эстетика специфическая, старинные очень фотографии. Старинные фотографии воссоздана, наверное, лучшим образом.
Да. Ну, он какой же непонятный тоже.
Дело не...
Там в другую сторону закос.
Да, так он и теряется, да, так сказать.
Очень, да.
Ну, я имею чисто визуально. То есть здесь у Бёртона какая-то вот эта вот 3D-шность какая-то, я не знаю. Ну, не в смысле там, что технология обязательно используется. А, нет, ну, именно такая... Вот какая,
цифровые.
То, что у первых 3D вот было, мультипликационный фильм, какая-то такая блестящесть, такая целлулоидность какая-то. Вот здесь она остается почему-то на живых людях. Я не могу даже объяснить, почему. Да, вот что-то такое вот неручное есть в том, как они сделаны.
Ну, может, подрисовывали.
Ламповости не хватает им, да, этим персонажам. И мне это казалось как-то, ну, это ж Тим Бёртон. Я понимаю, что если бы делал какой-нибудь... уноша с горящими глазами, а здесь нет, ну, подражатель, нет, это же сам Тим Бёртон, ну, почему он так сделал, то есть на мой взгляд, он не дотянулся до себя в этом фильме.
Ну, наоборот, кинокритики говорят, ура, Бёртон вернулся своим неповторимым стилем, как это похоже на Эдварда Руки-ножницы, как вот опять,
да,
более-менее
ладно.
Прослеживается некая философия, да, про одиночек, чудаков, Тим Бёртон сам
это
тот еще
есть.
Чудак, да,
да,
вот, и это про одиночество чудаков там в каком-то обществе, плюс,
да, здесь
плюс
это
фашизм,
вот.
Плюс love story, плюс кинороман «Воспитание», плюс прекрасные незатертые актеры. Ну, в смысле, молодые. Вот.
Ну, в смысле, потому что они дети просто.
Ну да.
Вот. Я честно скажу, что у меня...
Характерные персонажи.
Мне в последнее время вот из таких актрис, которые в таких окологотических темах снимаются, очень нравится Эва Грин.
Которая и снимается в фильме.
Да, которая снимается, да. Но здесь, откровенно говоря, вот даже
она... Да, прекрасно.
Не спасает положение.
Да вообще отличная Ева
вот.
Грин.
Ты,
отличная
ты
роль.
Просто не видел ее в других...
Я видела, ты говоришь про сериал...
Дредфул Пенни.
Да, вот, пожалуйста, видела, конечно. Ничем не отличается практически она, что там.
Там драма. там драматургия. То есть, там, тоже. Да что тут, ну, ладно. Ну, то есть, я просто не знаю, мне кажется, что она там просто в нужных местах несколько раз стоит и один раз убедительно плачет. Ну, в смысле, нет, это не к тому, что она плохо сыграла. Просто там, мне кажется, ей почти нечего играть. Да, ну вот. Опять же, здесь что может быть оправданием? Да, вот эта, ну, эта тема странности, которая есть, она, конечно, симпатична, хотя она сейчас иногда кажется чуть-чуть уже такой коммерчески замыленной. Да, да, может быть, наоборот, снимем в оправдание нормальности какой-то фильмец для разнообразия, да? Вот, а то уже, так сказать, если у тебя, там, не знаю, пчелы из живота не вылазят, значит, как-то что-то с тобой не так уже. Да?
Ой, там есть классный персонаж, мальчик, который из глаза которого он проецирует свои сны, и они их смотрят. Мне кажется, это Тим Бёртон.
Да, да, пожалуй, этот альтер-эго Тима Бёртона.
Но он тоже нам проецирует какие-то свои чумные эти «Алисы в стране чудес», мало имеющие отношение к сказке Льюиса Кэрролла как таковой. И вот мы смотрим, так скажем, его бредовые фантазии или не бредовые, просто фантазии.
Ну, вот как-то не знаю.
Кто-то согласен, кто-то нет.
Может быть, ну вот.
Для кого-то, может быть, это отдых.
Нет, ты понимаешь, здесь, когда я ворчу, я понимаю, что, в принципе, это все равно Тим Бёртон. Да, то есть, это все-таки вот не тот кошмар, который был у Алисы, да. Ну, опять же, я как бы осуждаю, не посмотрев, да. Ну, просто потому, что я не смог заставить себя смотреть.
Вот. Справедливо осуждаешь, я тебе скажу, я смотрел Алису, да.
Вот. Да и многие, кто знакомый мне, кто его так смотрел, я просто не сумел преодолеть даже, пройти за рекламный ролик, да, за трейлер этого фильма.
Я так не люблю мармеладных мишек, мне кажется, на «Алиса в стране чудес» – это сплошные мармеладные мишки. Это что-то противоестественное, вообще желе.
Я как раз ничего не имею против мармеладных мишек, но вот здесь я…
Это для меня просто, не знаю, эквивалент вкусовых добавок вообще всего мармеладной мишки. Мне кажется, Алиса примерно такая.
Да, но здесь все-таки я бы вот, да, сказал, что фильм сделан ладно, да, то есть рука мастера-то не дрожит, но без огонька как-то, да. Вот, ну, опять же, что могут сказать в оправдание, да, что это фильм для детей, да, ну или как детский фильм на детскую тематику. То есть что мне в этом фильме не хватило, как это ни странно прозвучит, мне не хватило там убедительных чудовищ. То есть зло там, оно какое-то беспомощно расти, ну, какое-то неубедительное абсолютно. То есть ты его на самом деле не успеваешь испугаться.
Ну, это некие, это некие либо пустоты такие, намек на нацизм, либо кто там играет там?
Самуэль Джексон.
Самуэль Джексон, да, такой достаточно комичный, играет какого-то доктора зло, ну, то есть взбесившегося.
Да,
то есть
мы
учёным.
Так сейчас говорим, может быть, чуть-чуть не объясним, но просто два слова о сюжете. Вот есть некий такой загадочный дом, где живут странные дети, вот там их вот героиня Эва Грин оберегает. То есть они все, они,
а
они все со
странности. Злодеи, которые на минуточку,
в общем,
хотят съесть их
глаза. Это такие своеобразные люди X, чтобы
вот
ты вовремя понял.
У меня ближайшие ассоциации.
Да, это, да, это такие своеобразные люди X, только еще более странные, чем люди X, потому что у людей X
только,
как-то…
Только с таким с налетом винтажности, такой, да, старомодности, да, да, да? То есть такое довоенное еще, вот, ну что-то такое.
Вот, и там есть некие вот такие тоже, вот, тоже бывшие странные, тоже как люди X, только которые стали на темную сторону силы, вот, и теперь хотят, вот, там сказать, буквально глазки у детей хотят вот эти. Всех,
да,
удивительных.
Мне хочется за детьми, чтобы съесть их глаза.
Да, да, вот. И, но это вот, собственно, даже вот это не пугает. Я здесь говорю не в том,
То есть в детской сказке тебе не нравится, что не напугать ребенка как следует, что ли?
Ну вот я интересную такую вещь недавно прочитал, по-моему, Честертона, да? Он говорит такую интересную вещь. Не бойтесь чудовищ в сказках. Не бойтесь, что дети испугаются, ну, потому что чудовищ они достаточно встречают в жизни. И они с ними знакомятся в жизни. Может быть, не в последнюю очередь благодаря, извиняюсь, родителям, да, уж так я как родитель скажу. Но хорошая сказка, она показывает, что победа над чудовищами возможна, что есть надежда, есть преодоление. И вот когда нет убедительных чудовищ, да, которых… Убедительность их не смысл, что у них там должна быть какая-то физиономия вся такая страшная, а именно вот какие-то такие, что есть какой-то вызов, есть настоящая борьба, есть тот самый дракон, да, которого нужно победить. Вот здесь дракона убедительного нету. Как-то оно все вот такое вот, не знаю.
Да, это есть немножко от карнавала или от вечеринки хэллоуинской такой.
Да,
то есть
самое,
да,
страшное там это
ха-ха-ха, там,
вот,
да.
вот и все, да, вот и… Да, то есть нет какого-то настоящего драматического напряжения, вот этого нет, которое вот создает чувство освобождения, да, внутреннего, ху, наши победили, вот этого здесь нет. То есть когда вот ты думаешь, вот-вот сейчас все самое тяжелое начнется, оказывается, что все, уже всех победили. Да, вот это какого-то вот, не знаю, нету пика, да, кульминации какой-то убедительной. И вот это, пожалуй, самая главная моя претензия. Ну, как так? Это же Бёртон.
Ну,
да.
Видимо, ему было неважно, скорее.
Может быть, да.
Картинка была важна, поиграться во что-то да, интересное.
Он вернулся, может быть, чуть-чуть к своей старой картинке, хотя, на мой взгляд, не до конца я мог сделать это лучше. Вот, взял сюжет, который, ну, неплох и любопытен, и там, говорю, все есть эти темы, вот. Это извечная тема и у Гиллема тоже, и у Бёртона. А, роли воображения в борьбе со злом. Да, вот в «Лабиринте Фавна» это тоже вся тема есть. Вот когда мы убегаем в мир фантазии, действительно ли происходит победа или нет.
О, раньше тема была вообще как глоток кислорода
да,
такой.
Да, да. Сейчас уже... Сейчас, кажется, подзамученным и выглядит не очень так как-то... Ну, потом сам тоже Гиллем снял «Дом приливов», да, фильм, по-моему, называется.
«Страна приливов»,
да, где он как раз уже, можно сказать, сам с собой спорит и вот о том, насколько... Воображение.
То есть такое воображение начинается в сторону болезненного воображения.
Да, что здесь есть какие-то границы, есть какие-то пределы. Ну и опять же, вот та же самая Бразилия, где воображение-то есть и побег, и в то же время какая-то вот. Ну, то есть и побег в хорошем смысле, и побег в плохом. Побег как преодоление, и побег как эскапизм, как невозможность изменения того, что вокруг. А, ну, вот это,
я
это...
думаю, что Тим Бёртон какой-то одинокий человек стал.
Да,
что-то и... видно по его фильмам, есть какая-то... Это человек, который, ну, играет в какие-то игрушки, но боится как-то на серьёзные темы
как будто
говорить.
Есть какие-то ожидания от него, да. Против которых он что-то пойти не может. Это странно.
Ну да, боится на серьёзные темы поговорить.
То есть, опять же, фильм хороший, и если вы любите Тима Бёртона, то, наверное... Хотел сказать, не разочаруйтесь. Ну, то есть...
А если вот так, как я предвзято уже отношусь к Тиму Бёртону, он разубедит меня или...
Не разубедит. Вот на мой вкус не разубедит. Да, то есть я, к сожалению, не получил того, что ждал, на что надеялся. You're very puzzling, Mr. Darcy. At this moment it's difficult to believe that you're so proud. At this moment it's difficult to believe that you are so prejudiced. Ну что, «Доктор Стрэндж», вот тут уже вся, так сказать, кавалерия выкачана. Ну, представляете, Бенедикт Камбербэтч, Тильда Суинтон, Чивитау Эджиафор, я не знаю, правильно ли я произношу его имя, Рэйчел МакАдамс, да, Микельсон, то есть, казалось бы, вот уже вот всех, кого можно, запустили, на запасной скамейке никто не остался. Вот, и тут сам Камбербэтч, он уже настолько там... Его имя можно уже использовать, знаете, как вот там, использовать как to Google, да, погуглить, вот можно вот покамбербэтчить, ну, что-то вот такое уже, да, то есть человек, который, обладая странной внешностью, является такой суперзвездой, да, то есть вот все это и...
Ну, и это сразу уже, кстати, задает ожидания. Я говорю, спросила, похож на Шерлока? Ты говоришь, нет, а тот же самый актер озвучивает дубляже «Доктора Стрэнджа», что
вот
и
вся твоя вот эта вот маниакальная озабоченность Шерлока дубляжами. Ты пойми, я просто не запоминаю дубляжи, честно.
Ну, это и сам Камбербэтч.
Может быть, это странно звучит для человека, который на радио, но я не запоминаю.
Сразу задаёт нужную
ассоциацию. У нас же в дубляже актеры дубляжа привязываются как бы чуть ли не контрактом к персонажу, к актёру.
И сразу понятно, какой герой. Если я про него ничего не знала до этого, я же не знаю комикс, то сразу будет понятно, что заносчивый такой.
Ну, это, кстати, привносит Камбербэтч фильм, или бы писали роль так под него, потому что ну, в комиксах таких явных черт у него нет.
То есть, может быть, решили подмигнуть Шерлоку. Ну, видишь, просто когда ты сказал «похоже на Шерлока Холмса», я сразу растерялся, потому что Шерлок Холмс такой разный сейчас, что вот я даже, так сказать, не сразу вот отрефлексировал для себя. Ну, то есть, в том смысле, что все-таки герой Камбербэтча вот в Шерлоке, он такой с элементами аутизма, то здесь все-таки герой, он, да, он заносчивый, скамерный, но... эмоционально, так сказать, вполне эмпатичный, да, то есть проявляющий эмоции, понимающий, просто самодовольный, да. А, то есть если, например, у Шерлока самодовольство – это результат его, ну, это, как сказать, следствие того, что ему просто не очень интересно чувство других, то здесь нет, здесь…
Выбор.
Да, здесь как
защита.
Такое самодовольство, как такое любование собой, угу. Да, скорее. Ну вот, ну вот, я имею в виду в фильме. Ну,
визуально все равно очень, очень похоже это все выглядит. Ну, вот,
ну
так,
наверное,
как похвастье,
да, наверное,
да, то есть,
наверное.
Взгляд его вот этот вот.
Итак, вот теперь тебе слово, расскажи нам, кто такой Доктор Стрэндж?
Доктор Стрэндж – это персонаж комиксов Marvel, который тоже там из Старой Гвардии, комиксы они выходят с 60-х годов. Изначально они публиковали серии The Strange Tales, вот, и потом он отпочковался в отдельную свою серию «Доктор Стрэндж». Он отвечает в мире Марвел за область магии, потустороннего и так далее. То есть во всех вот этих, ну, во всех двух глобальных комикс-вселенных, естественно, существуют какие-то космические силы, есть какие-то там генно-модифицированные силы, да, научные, и есть вот волшебство.
И на каждую из этих областей нужно по супергерою.
Да, нужно,
закрыл, так сказать, область.
Да. И вот здесь это Доктор Стрэндж, маг, который, собственно, все это и защищает, и работает вот с этими всякими странными материями.
Да, тут уже, конечно, здесь научная фантастика, фэнтези и сказка, они уже переплетаются до неразвлечения, да, то есть потому что как-то оно уже тут...
Ну, здесь научной фантастики как таковой нет, здесь уже именно
работают. И да, вот интересно, вот я тоже думал, и да, и нет, да, потому что, ну какая уж тут наука, нет, потому что они используют наукообразные фразы, чтобы все это описать.
А, ну ты...
Это такая забавная особенность.
Ну да, он же
ну,
фанат
да,
науки.
Да, понимаю.
При этом это очень современно. Ну, это очень, как бы, герой из 60-х, который, не знаю, современнее или специально, но вот это вот все просветление, как вот эти, все эти трансерфинги реальности, все эти книги Зеланда.
Нет, это нью-йорк-ские системы
такое,
такие.
Ну
да,
такое прочее. Это... При этом человек верит в науку, при этом у него прекрасная профессия, он и хорошо зарабатывает, и вполне себе вообще современный герой, и без каких-либо, ну, который научился, да, искусством сам, начитался, научился, и в принципе не было, ну, как сказать, нет у него какого-то там, не знаю, супермагического артефакта, это, по сути, человек, который раскрыл внутренние свои,
ну,
свой потенциал, свои возможности.
Ну, тоже все нормально, судя
ну, да,
по фильму.
Ну да, я имею в виду, что не от этого зависит его силы, а все-таки от того, что он сам себе раскрыл.
Скажем пару слов еще.
А
да,
это очень
может,
по-современному.
Может,
сейчас
позже.
Все
ну,
бегают за раскрытием куда-нибудь.
Это да, за раскрытием бегают. А, хорошо, что еще про него такое можно? Вот если брать именно о комиксовой вселенной, то есть не об экранизации, а именно персонажи комикса. Вообще, тебе нравится, нет, вот так, если по комиксам?
Ну, честно признаюсь, я практически не читал комиксы вот о его сольных каких-то приключениях. Везде он выступал в роли того, кто чинил вообще всю вселенную. То есть, когда происходили...
Когда все уже напортачено, да,
когда...
кроме магии уже ничего не поможет.
Да, совершенно верно. Когда происходили какие-то конфликты, где все заходило в тупик, он, как этот рояль в кустах, появлялся Доктор Стрэндж.
Да,
и...
Бог из машины.
Да, и, собственно, он просто все волшебством откатывал, убирал и так далее.
То есть здесь интересный такой момент, потому что он как бы спозиционирован как своего рода такой мститель более высокого порядка, потому что все-таки обычные мстители, они как-то работают вот здесь, так сказать.
Ну, это проговаривается прямо
на,
в фильме.
Да, на почве, так сказать, поближе к людям, то тут, получается, те, кто уже вот в таких мистических сферах, и при всем при этом он такого заметной роли, насколько я понимаю, ну, скажем, вот комиксы первой ассоциации, там, Бэтмен, да, там, ну, там, ниндзя-черепашки, да, есть там, ну, Супермен, да, вот эти какие-то такие персонажи. Ну, для меня, вот, как для человека, для которого вот, uh-huh. с темой комиксов не знаком, а вот по таким вот на периферийном зрении, да, то, что вот такое вот постоянно вскакивает. А здесь же, вот, ну, Доктор Стрэндж для меня персонаж абсолютно новый. Вот, то есть вообще никак я его нигде не встречал, не слышал, не видел,
ну,
не
это логично, это 14-й фильм в цикле вот этой киновселенной Марвел, и они уже... достают там уже второго, третьего эшелона персонажей, то есть уже там Человек-муравей пошел в бой.
Нет, я про это говорю, да. Что вроде он такой, как ты говоришь, действительно там не первого эшелона персонаж, хотя во вселенной Марвел он занимает такое место.
Ну, довольно
там,
значимое, да.
Такой демиург почти, что-то среднее между божествами и людьми, да, ну, в силу обладания вот этими магическими какими-то артефактами. Вот. То есть, в принципе, он такой персонаж действительно, я правильно понимаю, не вот все-таки не первой десятки, да?
Ну, он... Скажем так, по рангу, наверное, в первой десятке, но он по своей сути не такой популярный. То есть комиксы про него, вот навскидку, даже если меня попросить назвать там пятерку хороших комиксов про Доктора Стрэнджа, я не вспомню, какие они были.
Как думаешь, он... почему?
Может быть, не брались за него хорошие авторы, не знаю, вот, может быть...
Ну, я уже придумал вот этот же, Стэн Ли знаменитый.
Стэн Ли. Нет, не Стэн Ли.
Почему Стэн Ли его придумал?
Нет, его придумал какой-то с фамилией... такого немножко восточноевропейского.
Ну, вот я вот читал в Воксе вот какую-то статью, там они утверждают, что как бы Стэн Ли ввел его, так сказать. Как-то.
Ввел, да, придумал.
Ну, может быть. Хорошо. То есть, я действительно не претендую здесь, но вот такой, да, любопытный персонаж. Итак, ну, давайте пару слов о фильме скажем. Итак, что происходит, да, такой краткий. Давай вот твоими устами, потому что ты больше всего знаешь.
Ну, собственно, это происхождение Доктора Стрэнджа, так вот, как он стал этим верховным магом и ну, первые шаги делает к тому, чтобы менять вселенную, перестраивать и чинить все то, что там мстители наворотят в будущем.
Вначале мы наблюдаем выдающегося нейрохирурга, влюбленного в себя, который вот хочет разрабатывать какие-то новые методы операций. Он действительно хорош и осознает это и, так сказать, как-то подает себя своим соответствующим образом. Любит шик, любит там дорогие машины и вот так вот высокомерно относится к другим людям. И он попадает в тяжелую очень аварию, у него ломаются пальцы тяжело, да, то есть, соответственно, он хирургом быть уже не может, потому что это, ну, дрожат буквально руки. Вот, и в поисках, так сказать, как-то он, так как работа была вся его жизнь, то есть для него это все конец, он пытается найти какой-то выход, и вдруг как-то случайно узнает, что есть какие-то вот где-то в Непале там, да, какие-то вот тайные общества, которые практикуют какие-то альтернативные методы излечения. Вот, и он приезжает туда и оказывается увлеченным уже там тысячелетиями длящуюся битву светлых магов там с темными силами зла, да, на таком мистическом уровне. В общем, ну и как-то вот во весь этот замес попадает. А, ну и при этом происходит какая-то его личная трансформация, которая, кстати, вот в фильме показана, прям, скажем, не очень убедительно.
А быстро очень фильм вообще.
Да, да, да.
То есть только что мы привыкли, что вот это такой заносчивый персонаж, который ни в счет ни в кого не вставит, только что сомневался вообще в магии как таковой.
Ну, потом хоба, и все уже, да. И да. Потом, то есть тут заносчивый из камеры, потом хоба смотришь.
Быстренько все выучил.
Да, да.
Только
да,
что
да,
не
да.
мог нарисовать
да, кружок. Да, вот этого становления как-то нету.
Вообще чувство с какой-то скомканности, оно присутствует.
Присутствует, да. Вот сюжет и... Конечно, я не буду сейчас вот нудеть и говорить о логических каких-то вот провалах в самом фильме, то есть это просто было бы, наверное, нечестно по отношению вот к такого рода произведениям, вот, ну, то есть сказать, как-то придираться и говорить там, что, а почему вот здесь, ну, то есть вот это то, что у меня вот в фильмах, комиксах, одна из самых таких странных ощущений, которые возникают, что одни и те же персонажи в одних обстоятельствах вдруг, ну, могут там чуть не весь мир разрушить там подмигиванием, то потом долго и упорно с кем-то рубятся, вот, так сказать, как-то ручками-ручками, да. И вот это вот абсолютно непонятно. То есть оно настолько не состыкуется, и кажется, что...
Ну, здесь,
вот этот кажется... самый, вот, который вот Микельсон играет, злодей, да, то он, значит, весь мир там выворачивает наизнанку, да, там. То ну, потом да. смотришь, там не может от цепей освободиться толком. Ну, вот как-то я...
Ну, цепи тоже непростые, как бы. То есть,
да, ну, как-то, не знаю. То есть, ну, вот это вот, ну, мне кажется, диспропорционально, да. Это, собственно говоря, проблема всех практически, на мой взгляд, комиксов. Я даже те, которые мне нравятся, и то, мне кажется, что они страдают этим логическим напряжением.
Ну, конечно, конечно.
Вот. Да, ну, и там другие какие-то некоторые... Ну, просто здесь еще в чем? Дело в том, что здесь они включают вещь, которую я всегда с большим подозрением к ней отношусь, это игры со временем. Да, потому что это такая штука, в которую еще там блаженный Августин говорил, что мы про время, так сказать, мы его или чувствуем, или... То есть, когда мы чувствуем, думаем, что понимаем. Когда начинаем о нем говорить, понимаем, что ничего не понимаем. Вот здесь любые фильмы, вот, которые включают тему каких-то движений во времени, они неизбежно попадают в эту ловушку.
Да, я знаю твою предвзятость к этой фишке. Ну, как-то здесь они более-менее аккуратно обходятся, но не углубляются особо в эту тему-то. То есть
не углубляются, там, но да. вот, тем не менее, так сказать... Ну, да, это я такие уже придирки, я понимаю, что здесь это, может быть... Не тот формат, где стоит на это обращать серьезное внимание. Вот, в целом, с точки зрения... Ну, вот твое ощущение от фильма.
Ой, мое ощущение от фильма, это вот... Как попроще-то сказать? Ну, это 14-й фильм Marvel. И я вообще... Ну, мне сложно что-то о нем говорить, как-то его обсуждать, потому что это фильм, который я посмотрел в 14-й раз. Вот, ну, абсолютно те же самые ощущения, что и в прошлый раз там... И я уверен, еще будет десяток точно таких же фильмов, которые сделаны по одному лекалу. И с одной стороны, да, естественно, ничего нового нет, и каких-то новых ощущений от этого не получаешь, но тем не менее ощущения эти приятные. То есть мне вполне нравится, и я готов еще и дальше это кушать и как бы просить добавки. Ну, все здорово, я не вижу никаких новых открытий, да, но тот же хороший уровень, качественный.
Ну, может, даже покачественнее, чем некоторые из предыдущих фильмов, да.
Ну, плюс-минус, да.
Да, то есть здесь где-то лучше, где-то хуже. Да, то есть у меня тоже ощущение такое вот так на четверочку, да, как это, на твердую четверочку, как в школе говорят. То есть сделано все нормально, но ничего нового, да, то есть там мы все это где-то видели.
Ну, как визуальный аттракцион довольно-таки да. впечатляющий. Это визуально я получил как раз то, чего мне чертовски не хватало у Нолана в «Инсепшене». Вот здесь как бы раскрыта вот эта вот фантазия с перемещениями по мирам и трансформацией этих миров.
Ну да, хотя, на мой взгляд, и то, что я уже про Нолана-то здесь много раз ворчал, поэтому не буду сейчас. Вот. Но, на мой взгляд, оно и у Нолана и здесь, оно вторично по отношению к некоторым другим вещам, которые были до этого сделаны.
Согласен,
неплохо.
Согласен.
Не, ну, кажется, все-таки марвеловцы, они сидят, по крайней мере, умные люди, да, они берут не европейских актеров, не американцев, за которыми, да, есть какой-то бэкграунд интеллектуального кино, там, та же Тильда Свинтон, тот же Камбербэтч. Вот. Но при этом они еще юмор туда, чего-то там.
Да, юмор есть.
С юмором, добавлен. Конечно.
Нет, я думаю, что ребята действительно сидят, они говорят, так, нам что нужно? Нам нужно хорошие спецэффекты. Нам нужно столько-то юмора побросать. Камбербэтч хорошо для этого подходит.
Да, то есть там все под форму, по форме. 100% юмора, столько.
Только вот я действительно вот единственный, который у меня был, мне очень нравится Тильда Суинтон, но здесь вот у меня, я так сказать, как-то, ну что вот, там у них в Юго-Восточной Азии никого с восточной внешностью, что ли, нашлось. То есть она мне нравится, да, но как-то вот в этом я скрытый расизм.
Ну, в комиксе там вообще мужчина, ну, как пожилой тибет, ну, в смысле, пожилой азиат.
А, ну, в смысле, да. Здесь как бы такое, политкорректность выражена в том, что женщина играет пожилого азиата, да?
Ну, не.
Да,
она же инопланетная такая, ну, и типа такой...
Что, не инопланетная? Она не инопланетная, она
и
просто...
И внешность Тильды Суинтон инопланетная.
Она просто живет просто долго, да. Вот, ну да, то есть можно, конечно, простить это вот такой небольшой такой скрытый расизм, потому что там просто есть Тильда Суинтон. А, ну да, вот и, действительно, актеры хорошие, и Камбербэтч, и все, и там это все присутствует.
По-моему, весь этот бэкграунд, который и за актерами, который появляется в предыдущих фильмах, но он фильмы настолько шаблонный и стерильный, что этот бэкграунд совершенно не чувствуется. И, то есть вместо
почему он способен заманить зрителей, которые, ну, типа, да, там
ладно.
Немножко смазывают.
Да ну что ты, ну кого за... Я не
знаю, что...
Сидит такой любитель, знаешь, какого-нибудь такого интеллектуального европейского кино, да, вот. Ну, не во всех, не всегда он в интеллектуальных фильмах снимается, прям скажем. Вот. И так вот, ну и Камбербэтч тоже не всегда в интеллектуальных давно. То есть он в таких вполне себе...
Ну, в смысле, более-менее обоваримым, типа, для зрителей, который не ходит на комиксы, а вот чего-то там другое смотрит.
Ну, я не знаю, я что-то сильно сомневаюсь. Ну, может быть, я статистики не знаю, но мне кажется, что игра здесь...
Не, мне кажется, это такая игра у Марвел, все равно привлечение некой еще аудитории
может
в плюс.
Ну, еще говорят, в чем преимущество этого фильма, что его можно смотреть, если ты совсем не знаком со вселенной Мстителя, потому что он практически не пересекается.
Ну, любой новый фильм из вселенной можно смотреть.
Согласен, да. Можно это особо... Ну, я к тому, что там, ну, там, например, если ты смотришь второго «Железного человека», то...
Ну, если нет цифры 2-3, да, то в фильме, значит, можешь смотреть спокойно.
Можно смотреть, да. Ну, в общем, да, то есть там, ну, тут только есть там подмигивание в виде Тора там в конце, да, уже в титрах.
Ну, единственное, что Камбербэтч, мне кажется, все-таки не... он подходит, да не подходит. Ему не хватает вот какой-то...
Камбербэтч слишком Камбербэтч, как бы.
Ну
вот
да.
Смотришь «Доктора Стрэнджа» и видишь Камбербэтча, не видишь персонажа.
Да, это, кстати, вот, собственно, одна из проблем, когда звезд приглашают, это в том, что уже трудно тебе как-то отделаться от того, что... Ну, конечно, я, когда все это смотрю, я когда говорю про то, что про спецэффекты, там, про четверочку эту самую, я, конечно, понимаю, что то, как я хочу, Марвел не будет делать. Ну, по крайней мере, пока вот.
Ради тебя одного.
Ради меня одного, еще, так сказать, пару странных товарищей, она там... Они как-то вот, ну, мне не хватает в этих спецэффектах ламповости, да, вот какой-то. Они такие, знаешь, как будто бы из готовых конструкторов сделаны, да.
Ну, это ведь и комиксы Марвел, они...
Я
вот,
понимаю,
они такие
понимаю.
Же глянцевые, пафосные, да, ну, и не ламповые,
да,
совершенно.
Да, ну, вот, например, те же вот то, что тебе не очень нравится, а мне нравятся нетфликсовые, да, вот там есть и драматизм, да, там, ну, например, злодеи там вот в моем любимом «Сорвиголове». Да, то есть все это как-то есть и очень убедительно, и как-то оно запоминается мне лично, да. Здесь же, ну, вот такой, да, это такой хороший, качественный аттракцион.
Да, безусловно.
И даже здесь каких-то таких глубинных вопросов. Хотя, тем не менее, все равно я бы сказал, что какие-то и смысловые вещи тоже есть, проговариваются. Я честно скажу о своих ощущениях от фильма. Я, как сказать... Такие у меня менялись чувства. То есть, когда я начал смотреть, и там он попадает, главный герой, доктор Стрэндж, попадает вот этот самый такой монастырь, не монастырь, это тайное общество магов, это находящееся в Юго-Восточной Азии. И там начинается всякая вот эта белиберда про астральные тела, там про силу разума, это значит... И все это еще так хорошо, очень снабжено идиотской наукообразной такой наукообразными формулировками, что должно вызвать тошноту как у нормального, так сказать, физика, так и, в общем, у человека, который как-то связан был с восточными практиками когда-то. То есть вот это все плюс Вот, то есть такой популярный буддизм, такой поп-буддизм, да, про то, что есть разум, и ты можешь менять реальность, как она есть. Вот то, что в современных...
Представление о буддизме рядового человека.
Да, хотя, ну, здесь это так, чтобы, не знаю, может, не стоит здесь зудить, но это, в общем, к буддизму реальному имеет мало отношения, хотя потом, ну, потому что в буддизме, да, говорится, что мир – иллюзия. Но чтобы менять его как-то, ты наоборот, в буддизме самая суть, что ты должен... Самая главная иллюзия, что есть ты. Вот самая главная иллюзия. Чтобы ты что-то менял, это просто бред. Это значит перевернуть всю философию восточную с ног на голову. Там ты должен понять, что тебя нету, что ты часть целого, и ты как капля, которая растворяется во всем океане, тебя не было, нет и не будет, и в то же время ты всегда был, есть и будешь, потому что ты часть этого целого. Вот эта всякая вот эта штука, это и есть суть вот восточных практик. Чтобы ты, то есть вот там нет ни понятия, ни какой-то активной роли твоей, это все бред. Почему они в горы уходят медитировать? Да? Именно потому что что-то пытаться вот здесь, вот в этом, вот этом мираже что-то, да, там мутить, это все, ну, ерунда, да, вот их знаменитая практика, когда они выкладывают это вот, как называется, мандалу, вот этот рисунок красивый, очень сложный. И как только они его выкладывают из цветного песка, они сразу же его убирают, чтобы подчеркнуть вот скоротечность всего происходящего, ненадежность. То вот в этом мире представить себе вот персонажа типа доктора Стрэнджа, это, ну, конечно, странно. Но здесь, ладно, с другой стороны, по мере того, как я смотрел вот эти вещи, да, то есть они все вот прозвучали, маркеры, я начал раздражаться уже, ну, потому что я не люблю это все очень. Вот, это какой-то такой попсовый такой... И такое извращение восточной философии. А, но потом, по ходу фильма, я хочу сказать, что вот все-таки... Создатели комикса, будучи людьми, я так понимаю, глубоко укорененными именно в западной культуре, все-таки вот это все восточное оказалось скорее антуражем, да. потому что реальное напряжение там, оно вполне себе в духе классического.
Австралия существует только для того, чтобы просто драться.
Да, чтобы драться, да.
Находясь в Австралии,
и, так сказать, по поводу разума, ну, там есть, например, такие вещи, которые вот... ну, скажем, прямо противоречат вот этому нью-эйджерскому бреду, ну, и, на мой взгляд, правильные вещи. А, то есть там эти все маги, они как раз исходят из того, что мир – это очень хрупкая такая штука, в которой вот так вот менять, как тебе захочется, вообще не стоит. Вообще ты должен аккуратно ходить и пыль сдувать, потому что, не дай бог, локтем ничего, не того, чего ты коснешься, то что-нибудь там в этом хрупком мире обрушится. То есть в мире есть законы, и ты в лучшем случае как-то вот эти законы, ну, можешь... иногда использовать там вот два блага, и потому что любое отступление от них, оно тебе так или иначе аукнется, да, вот эта вот мысль о мире как чем-то таком сложном, взаимосвязанном, где ты должен с большим очень вниманием и даже почти благоговением относиться, она есть. Хотя действует и не так, но звучит это послание, тем не менее, достаточно явно.
Но оно также, в принципе, в этом мире и работает, только там они не относятся ко всему окрадно, там, если что-то сломал, ой, появилась новая вселенная, мы еще десяток комиксов напишем про нее, и все будет по-другому. Вот, как бы тут... Все вот эти вот последствия, они идут только на благо развитию там персонажей,
ну,
каких-то,
да,
концепций.
Ну да, да, да. Ну это понятно, но тем не менее оно звучит, да, что типа не стоит трогать там, что будут за все вы там заплатите, если... Не... То есть включаешь какой-то там артефакт, да, там вот волшебный, ну где-то это укнется, потому что ну нельзя вот так просто. Вот и в этом фильме есть интересно, здесь ведь герой, посмотрите, в 60-е годы появился.
Да.
Как раз когда вот на Западе началось это определенный такой ренессанс... такой мистицизма, в том числе восточного, да, вот этих всех штук. Ну, эти движения хиппи, там,
ну,
эти
да,
все,
да, да,
как раз все эти йоги и прочие все товарищи потянулись на Запад. И это как раз своеобразное такое вот... Здесь, смотрите, главное, ну, отрицание, так, ну, скажем, как такого категоричного сцентизма, то есть такой абсолютной веры в разум, в науку. Потому что здесь главный герой вначале, вот он как раз классический представитель, ну, такого просвещения. То есть ученый, который верит в силу разума, который с презрением относится... Вот он полностью по полной противоположности широкому Холмсу. Потому что тот как раз классический вот такой дитя 19 века. Абсолютная вера в разум, в рационализм, в торжество науки, научного метода.
Ну и Стрэндж в начале фильма точно
да,
такой же.
Да, и Стрэндж в начале фильма, он такой как раз вот такой чистый Шерлок Холмс, в смысле, что он верит в силу науки. И он уверен, что он легко отметет любой бред про вот там... какие-то там эти астральные тела и все сверхъестественное. И тут он переживает кризис, в результате которого понимает, что его взгляд на мир, он был такой слишком однообразный, слишком бедный.
Ну, то, что магия сильнее науки, это ж не очень посыл так-то.
А, ну, здесь
Ну, например, насколько я понимаю, в железном... Я, может, не права. В железном человеке, наоборот, это да, технологии,
ну, да,
рубль,
да, да,
да. Ну, и вот, и это... А тут что-то все с ног на голову. Мне кажется, для современного зрителя не очень вообще посыл.
Ну, в этом смысле, вселенная Марвел – это вообще такое торжество постмодернизма, потому что там есть железный человек, и там есть Тор.
Который просто бог.
Да, который вообще как бы... Вот. Ну, правда, там, то есть, он как бы бог такой, как бы в кавычках, в том смысле, что он просто из какой-то параллельной вселенной.
Все сгодится, короче, все сгодится.
То есть, они вот все, что можно вообще, до чего дотягивалось, вот такая бурная фантазия, все воплощено. То есть это мир, который, в принципе, невозможен. Да, его там,
ну,
наверное,
конечно, нет. Поэтому и, наверное, все любят за вот это многообразие.
Для каждого найдется свой комик.
Все любят, думаешь, да?
Ну, в моем мире все любят комикс Marvel.
Хорошо. То есть в борьбе с этим DC Marvel побеждает или как?
Ну, это вечная борьба. Как бы никто тут никогда не победит.
И мы живем как раз, да.
В это время, когда в моих личных предпочтениях, да, все-таки комиксы Marvel я больше люблю.
Да, ну да, персонаж интересен именно тем, вот для меня, если с точки зрения смотреть какого-то вот попытки там смотреть, какой мир, да, вот транслируется, какое мироощущение в этом фильме транслируется, это такое некое...
Ну, ты готов к продолжению еще к парочке, тройке, десятке?
Ты понимаешь, я не готов даже был к непродолжению. Вот, то есть здесь уже просто такое, знаешь... тяжкий крест, который ты несешь. Вот. Не,
ну нет, я когда увидела все-таки прикрепленный к фильму трейлер «Стражи Галактики», я обрадовалась. Все-таки вот «Стражи Галактики» — это какой-то глоток кислорода.
А, слушай, «Стражи Галактики», они же тоже из Марвел.
Да,
да, это вот вообще самая классная
линия. Все эти друзья встретятся же в
«Мстителях». И такой, знаешь, какой-то такой космический хоровод из всех Тор вместе с «Железным человеком»,
то есть,
вместе,
да,
с зелеными какими-то говорящим енотом. Вот, будут танцевать в одном космическом танце, и все люди будут братья.
Ну и как-то они...
Чужих между нами нет, здесь все мы братья, под вишней в саду.
Космические силы бить и технологиями, и магией, и всем, что под
ногами. Енотами, которые можно бросать, не знаю.
Нет, иногда, конечно, когда абстрагируешься, всего тогда кажется, это такой какой-то фестиваль, какой-то неимоверный.
Но я сидел в кинотеатре на «Докторе Стрэнджа», мне показывают трейлер «Стражи Галактики», трейлер «Фантастические твари и места их обитания», и еще какого-то чего-то такого подобного. Я думаю, о, все, окончательно, мы живем просто в эпоху каких-то сказок и историй. Ну, потому что все окончательно реальность уходит, особенно под Новый год. Вот реальность от нас уходит вообще куда-то.
Ну,
и вот скажем,
ну, если так вкратце для меня сформулировать, то есть понравился мне этот фильм, да. Ну, мне вот трудно использовать термин «понравился». Он хорошо сделан. Ну, то есть, вот, например, знаешь, вот как-то вот как вот понравилось ли тебе кататься на американских горках? Вот я один раз в жизни катался. Ну как? Ну, в смысле, я такой, ну,
дух
захватывало, да. Вот это ощущение было. Удачно ли это описывается термин? Ну, наверное, да, понравилось. То есть, я, по крайней мере, было любопытно. Так и здесь. Это такой хороший аттракцион, да, то есть, с качественными спецэффектами, там, отрабатывающим свою, так сказать, сверхгонорар Кэмбербэтчем, вот. И, но при этом, вот просто бывает как? Бывает вот аттракцион, например, тот же «Матрица», да, вот я в качестве примера всегда привожу. Это тоже аттракцион. Но там добавлены какие-то вещи, которые вот, ну, что-то в тебе оставляют. Там есть какая-то вот, не знаю... Как будто бы люди что-то, ну, себя добавили, да, в этот фильм. Вот что-то такое в нем остается. Как-то схвачен какой-то дух времени, я не знаю. То есть он потом распадается на цитаты бесконечно, ну, недаром он стал культовым, да. Вот, то есть в этом смысле вот ни в одном из фильмов Marvel вот этого я не вижу.
Ну и да. Тут вот я как бы готов дать такой совет. Либо надо принять правила этой игры и не ждать. А в 15-м фильме Marvel то же самое будет, ничего не изменится. И в 16-м то же самое будет. Как бы либо ты расслабишься и получаешь удовольствие, либо, ну,
нет,
просто обходить стороной стоит.
Не-не-не, я примерно так и воспринимаю. То есть, нет, ты пойми, что я не то, что я не жду там Достоевского. Но, например, меня кто испортил? Меня испортили Netflix, которые показали, что комикс можно сделать так, что в нем что-то есть. Понимаешь? И вот теперь, благодаря Netflix, вот мой просмотр... Доктора Стрэнджа омрачается. You're very puzzling, Mr. Darcy. At this moment it's difficult to believe that you're so proud. At this moment it's difficult to believe that you are so prejudiced. Shall we not call quits and start again? Вот, ну и у нас чуть-чуть еще осталось времени для Джека Ричера, который не должен был вернуться, но почему-то вернулся.
А я вот, между прочим, 4 года ждал продолжения Джека Ричера. Настолько мне в душу запала первая часть.
Кстати, чем? Вот давай, в двух словах.
Ну, это был настолько вот Это был такой боевик, который с первых кадров тебя брал за шкирку и просто два часа тащил по сюжету, и ты как бы на одном дыхании это пролетало, без каких-то там особых сюжетных поворотов и так далее. Просто крепкая детективная история, подкрепленная классным экшеном, плюс харизматичный Том Круз, и просто это вот в целом вот, так
вот
работало.
Очень интересно, вот, а ты смотрел вот эти «Крепкий орешек», вот эти
да,
все?
Да, да, смотрел.
Вот, просто многие считают, что вот Джек Ричер – это такая вот…
Современный «Крепкий орешек», да,
да, вот попытка вернуться, вот, ну, то, потому что расцвет боевиков вот таких был в 90-е, да, вот эти все вот «Крепкий орешек», там, потом «Смертельное оружие», вот эти все какие-то такие вот фильмы про суровых парней, потом как-то чуть подспало, вот, ну и вот здесь, ну, Джек Ричер действительно, он как боевик, он хорош. То есть там есть несколько элементов. То есть, во-первых, там это такое возвращение такого героя в виде такого одинокого волка. Это да, такой шаблон еще из вестернов идет, такой, знаете. И только еще, ну, не всегда у них почему-то спичка в зубах. Обязательно нужна спичка в зубах, еще, знаете, такая небрежная чуть-чуть. И Том Круз, он все-таки, ну, действительно, для боевиков хорошо подходит. То есть он много этим занимался. Да, потом, скажем, тот же Джек Ричер, в отличие от фильмов 90-х годов, вот этот, собственно, скачок, который произошел после Джейсона Борна, стали приглашать, ну, действительно, специалистов по вот, рукопашному бою и спецслужб.
Да, да.
То есть сама вот эта вот рисунок боя, да, он изменился, в нем добавилась какая-то такая вот эта холодная жесткость вот таких, ну, действительно, спецназовцев, да, то есть зрелищность достигается не за счет там каких-то головокружительных сальто, мортали, а какой-то такой просчитанности такой, да, математичности действия. Ну, и там, конечно, Вернер Херцог был в роли русского злодея, мафиози, который просто одним своим взглядом, вот там злодей был хороший. Да, там злодей
причем
был
он
хороший.
Там был, ну, достаточно номинально. Да, его там было мало, но он да, запоминался.
Да, но он запоминался, да, потому что и там вот сцена с пальцем, да, все, кто смотрел, помнят о ней. Ну, в общем, все там, Люда недоуменно смотрит на нас.
Я хоть знаю, кто такой Вернер Херцог, как-то более-менее.
Да, который, кстати, конечно, в этом смысле, в его-то фильмы, они полная противоположность, да, тому, что мы наблюдаем здесь. То есть, да, там был какой-то, вот было такое ощущение.
Там все было крепко слажено.
Да, крепко слажено, то есть, все элементы, и, так сказать, некая ирония небольшая, такой юморок присутствует, да, такой вот, ну, черноватый, но тем не менее. Как-то все там оно есть, да, вот эти все. И ну, вот этот одиночка, который борется против системы.
У этого героя нет никакого литературного, никакой основы.
А вот и
с
нет.
С чего взялась вторая часть?
Есть, ну,
а, есть, да?
В смысле, это же тоже чуть ли не комикс.
Ну, давайте я тогда чуть-чуть расскажу. Давай. Это экранизация романов писателя Ли Чайлда британского, который, ну, как я его называю, это такая Дарья Донцова, только британская и для мужиков. Mm-hmm. Вот, абсолютно бульварные романы, которые...
То есть в большом количестве, да?
Сейчас выходит 21-й книжка, прошу, про Джек Ричи.
Нет, литературная основа. Ну, можно ли это назвать литературой, но основа есть.
Вот, и все они строятся абсолютно по одной и той же схеме, когда Джек Ричер прибывает в новое место, где его никто не знает, случается какая-то передряга, он там становится случайным свидетелем, да, и потихоньку в это втягивается, или его втягивают, и он там начинает свое расследование, при этом ломает всем руки, ноги, бьет морды, в итоге находит там виновных, наказывает их и...
Привет.
Едет в следующий свой пункт назначения, чтобы повторить все это заново.
Да, ну и, собственно, да, здесь происходит примерно то же самое, но как-то если в первом вот эти все компоненты как-то были хорошо подогнаны, Том Круз там был к месту, значит, какие-то вот злодеи был там запоминающимся, и вот эта вот борьба с системой, да.
Это наверное, это было по первой книжке.
Вот очень странно, конечно, я это вообще не понимаю, этой логики. Первый фильм был экранизацией третьей книги, а второй фильм – экранизация 18-й книги.
Вот она, цифра 18 сыграла.
Да, и здесь действительно, а здесь как-то уже и Том Круз как-то уже вот он как кто-то…
Как будто он устал.
Да, когда вот такой сонноватый чуть-чуть. Это вот очень похоже на последнего Борна, который, ну, был совсем никакой. То есть понятно, что это уже, ну, зря, там, все устали. Да, рука бойца уже не колет, уже все опустились, да. Вот, так и здесь. Единственное, что здесь такие бодренькие женские персонажи, то есть вот женщина… Ну, то есть, такой некий дань феминизму, то есть, такая сильная женщина тут присутствует, да, которая…
Меня она больше раздражала.
Ну, это, в общем, да. Ну, то есть, как-то ничего такого запоминающегося нет. И вот как-то и забавный момент. Все, что работало в первой, не работает здесь, да, то есть…
А здесь этого и нет практически.
Да,
то есть, стало очень мало динамичных драк. Сюжетная линия стала какая-то совсем непонятной и совсем не про то… то как бы вот эта фишка Джека Ричера как одинокого волка здесь тоже идет на смарку, потому что две женщины у него появляются. Да.
При этом, и что... одна из них претендует на то, чтобы называться его дочерью.
Да, то есть да, какие-то семейные ценности туда за уши притягивают. Это вообще не идет с фильмом вот, ну, никак.
Ну нет, это, так сказать, для определенного контекста это важно, чтобы тут все-таки, так сказать, одиночка-одиночки, но семейные ценности тоже важны. Да, но в этом смысле какой-то вот этот посыл остается, вот так одиночки, еще раз повторюсь, да, который бросает вызов системе, это очень американская такая штука, западная, да, вообще. И она, в принципе, наверное, где-то неплохая, то есть вот такое подозрение к тем, у кого власть. Вот. Но, конечно, очень идеалистично, очень упрощенно. И здесь вот очень важна самоирония. Вот в чем неплохим оказался последний «Миссия невыполнима», там есть изрядная доля самоиронии. Вот. Да. Потому что когда вот эта самоирония убирается, то как-то кажется, да ладно, ребята, вы правда вот это все верите?
Нет, Том Круз причем могёт вроде бы самоиронии.
Да. Здесь он вроде продюсер, но здесь как-то не получилось. Поэтому фильм такой абсолютно одноразовый, то есть он...
Да я даже на раз вот
не рекомендовал. Я бы сказал так, лучше пересмотреть первую еще.
Первую часть, да, с удовольствием лучше пересмотреть.
Ну что, Володь, спасибо, опять ты спас нашу репутацию вот перед лицом всех комиксоведов.
И вот. Любителей каких-то романов, британских детективных романов.
Ты прям просветил нас, спасибо большое. Вот, надеемся тебя увидеть. Какой следующий фильм у нас на очереди?
А вот, кстати, ну это что-то будет в следующем году, я даже не знаю, там что у нас появится.
Вот, ну ладно, что-то да будет. Я так понимаю, что они уже не сдадутся. Мы ждем все этого вселенского танца, когда все, обнявшись, вот, чудища из разных вселенных, за добро победят всех тех, кто за зло, и наступит всеобщее счастье. Вот, а вам спасибо, что слушали нас, и до встречи на следующей неделе.